Да будет имя Господне благословенно. Мы с вами имеем возможность встречи. Впрочем, каждый раз и каждый день это такой момент, а будем ли еще на земном шаре и вообще где будем, собственно говоря. Ну, такие события. Что интересно, Бог предлагает. Говорит, а вы когда увидите, услышите все сбывающимся, о чем Бог предупреждал, восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Восклонить – это активная форма поднятия головы вверх. Это не наклонить. Если мы хотим точно знать это место Писания, где есть ответ на это когда привели женщину, это не по теме, просто мы сейчас немножко касаемся вопроса. Когда женщину привели побивать камнями, Моисей сказал, говорит, таких взятых прелюбодеяний надо побить камнями. Ты что скажешь? Он наклонился. Когда докучали вопросами, он восклонился, вот там написано, что он сделал, восклонился, поднял голову. Кто из вас без греха, бросьте первый камень. И опять наклонившись, писал на земле. А они после этого, будучи обличаемые каждой собственной совестью, стали уходить, побросали камни. Он восклонившись... И не видя никого, обращается к женщине, где твои обвинители. Там конкретно сказано, наклонился вниз, восклонился, поднял голову вверх. Поэтому восклониться – это активная форма поднятия головы вверх. Если внимательно смотреть, то это действие не с закрытыми глазами, а с... пониманием обстановки, с дальновидностью, дальнозоркостью, не через тусклое стекло и негадательно, непредположительно, четко, ясно и конкретно. Если касаться этой области, но мы не в этой теме. Написано, Дух же ясно говорит церквам. Не так, знаете, размыто, предположительно, вокруг да около. Так написано? Написано ясно. Но сегодня мы не об этом. Сегодня у нас тема в очень таком своеобразном направлении. Ну, я уже и охал, и ахал. Теперь ваша очередь поухать-поахать. В смысле, с радостью и с печалью, конечно, все вместе. Почему? Потому что нам надо будет рассмотреть, как всегда, обычно, самих себя. Увидеть то определение, которое Бог хочет и которое Он желает. И желает, ожидает. Даже мы его томим. Кого его? Его, Сына Божьего. Что такое томиться? Знаем, да, что такое томиться? Это такое... Я прочитаю такое место Писания, а потом скажу, в каком направлении должна быть тема. А в каком она пойдет, это уже будем сами видеть уже, когда она пойдет. От Луки, Евангелия Луки, 12 главы, 49, 50 и 51, но нас только 49 интересует к сегодняшнему рассуждению. Здесь так написано, Луки 12:49. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал быть, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Почему разделение? Потому что кто-то пойдет путем чистоты и святости, а кто-то останется в грехах и беспределах. И будет разделение. Поэтому двое на постели, разделение. Один берется, другой оставляется, потому что один пошел чистотой и святостью, другой остался во грехах. Вот и все. Две мелющие жерновах и тому подобное. Значит, пять мудрых, пять неразумных сюда, если присовокупить, звучит. Пять мудрых очистились, осветились и пошли навстречу к жениху. Пять неразумных, у них светильники гаснут, значит, они не очищались, не освещались, не захотели. Вот они и остались. Возвращаемся, здесь вот интересная фраза, говорит, как бы я желал и как я томлюсь, крещение, которым, говорит, я должен креститься. Мы сегодня не касаемся крещения, не касаемся вопроса мира. Мы сегодня берем только одну деталь, пока. Огонь пришел я неизвесть на землю. И как желал быть, чтобы он уже возгорелся. Но куда этот огонь послать? На что его послать? На что, не в смысле, для какой цели? Но огонь с неба падал на жертвенник. Ну, сегодня мы будем касаться. Огни брались для того, чтобы возжигать светильники. Огни брались для того, чтобы было очищение и освящение. Огни брались для того, чтобы в кадильницу положить, ну, огонь, в смысле, уголь раскаленный. И без огня никогда жертвоприношения не было. Но тут ставится очень интересный вопрос. Где эти кадильницы? Где эти нетесанные камни? Где эта земля? Какая земля? Какие камни? Бог говорил, что жертвенник, который, говорит, вы должны будете сооружать, он должен быть из камней. Если из камней, то из нечесанных. Естественные камни, какие они есть. Если, говорит, вы наложите на них тесало, то есть вы придадите им форму, все, огонь на жертвенник не упадет. Если вы, говорит, возьмете землю, пожалуйста, можете делать из земли, такой жертвенник пойдет. На него положите дрова, ну, естественно, и на каменные, и так дальше. Положите сожигаемую жертву, тогда огонь упадет. Но огонь тогда тоже еще не упадет, потому что жертвенник, соответствующий воле Божьей, нетесанные камни или земля, дрова, которые существуют там, все сделали по слову. Но! Вот мы сегодня об этом но. И это очень печально. С другой стороны, торжественные вопросы, необходимые, нужные. И об этом нужно очень сильно будет задумываться. О чем именно? Правда, одна из тонкостей, если мы касаемся вопроса земли. Это очень страшная вещь. Почему очень страшная? Потому что Иов в свое время, когда прозрел, не потому что он физически был слеп, но он духовно, считал себя правым, Бог ему прямо конкретно сказал: «Ты, Иов, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой Божий суд для того, чтобы оправдать себя». Ну, это же вообще талант. Таким талантом обладал Адам с Евой. Они обвинили Бога, хотя были виновны. Таким талантом первый во вселенной стал обладать Херувим осеняющий, ангел зари. В дальнейшем сатана, змей древний, дракон семиголовый. Ну, согласно странице Священного Писания. Вельзевул и тому подобное, и тому подобное. Он первый не спроверг суд Божий, обвинил Бога, чтобы оправдать себя. Этой идее научил 1/3 ангелов. Они стали демоны, бесы. Этой идее научил Адама с Евой. Парадокс. Иов докатился тоже до этого колледжа. Где Иов этот колледж прошел? Не могу ответить. Но прошел. Какой колледж? Не спровергнуть суд Божий, обвинить Бога и оправдать себя. Бесовский талант. Слушай, где ты его набрался? Когда ты это успел? Ведь Бог о тебе говорил очень прекрасные отзывы. Сатана говорит: где ты был? Он говорит: всю землю обошел. Ты всю землю обошел, да. Но ты же должен был обратить внимание на раба моего Иова. Такого же, говорит, нету, как он на земном. Он говорит: конечно. Что, говорит, думаешь, он тебе даром такой богобоязнен? Ты ему, он тебе. Короче, вы друг другу. Вот забери то, что ты ему даешь, благоденствие, и мы потом, говорит, посмотрим. Мы сегодня не будем этого вопроса касаться, но нужно было, есть такое выражение небиблейское, но очень глубокое, вывести Иова на чистую воду. Понимаем? Иов, ты не мути. Да не мутит он, мутит. Оправдывает себя, обвиняет Бога. Довел Бога до того, пускай будет такой оборот речи. Бог, понимаете, с пророком Ильей говорил из Тихого Вения. Помним, да? Вот будет землетрясение, но не там Бог будет, буря там, ветер раздирающий скалы, не там Бог будет, там огонь, да, примерно так, да? Но будет тихое веяние там, Господь. И вдруг с пророком Ильей говорит тихого веяния, а с таким человеком, о котором сам Бог похваляется, об Иове, вдруг говорит с ним из бури, ну достал, довел уже Бога. Я не об этом, я иду дальше глубже. Вот там у Иова, потом, когда вот он прозревает и сознает все эти вопросы и тому подобное, понимаете, кается, то он говорит: я в прахе и пепле отрекаюсь от своих слов. Ну, примерно вот такой вот сюжет. Дело в том, что очень многие христиане берут эту фразу и ее лепят как этикетку на все бутылки. Ну, чтобы было такой оборот мысли был понятен. Я прах и пепел. Я говорю: слушай, бойся этого праха и пепла, засыпет глаза, долго будешь промывать. Если такой вот прах и пепел будет устроять жертвенник из земли, Бог никогда не примет этой молитвы, пока человек не покается. Понимаем? либо обтесываем себя такие религиозные, преподобные, пресвятые, пересвяченные. Понимаем? Не будет огня. Либо вот такая пылюка. Не троньте, пожалуйста, запылит всех и вся. А прикрытие, потому что это идет по линии чуждого огня. Чуждый огонь – это ложная любовь. Ложная любовь, ну вот, любовь да будет какая? Непритворна. Притворность любви – это чуждый огонь, потому что любовь есть огонь. Мы сегодня должны будем говорить об огне любви, но это не главная мысль. Но там другая очень глубокая мысль. Огонь Божьей любви и нашей любви, отвечаемости к нему, есть огонь. И в этом огне надо сохранять себя. Но сегодня наше направление, которое Бог обратил внимание, примерно так. Священники, Аароны, заступите народ Божий огнем в кадильнице с неба взятым. Потому что Священное Писание говорит, что сыновья Аарона когда-то принесли пред лицо Бога тоже кадильницы и тоже с огнем. Но огонь был чуждый. Огонь да не тот, любовь да не та, притворство и горы это и притворство. Если внимательно посмотреть, семьи, которые не устрояются, они построены на притворстве любви. Почему? Потому что они построены уже не семьи, а каждая отдельно, член будущей этой семьи, ну, допустим, еще не жених, она еще не невеста. Ну, вот, пока мы такие независимые, или как правильно выразить мысль, да? Значит, если нарушение во взаимоотношениях любви с Богом, притворство любви к Богу с Богом, понимаете, то при таком притворстве человек вступает в притворную семейную жизнь. Это же ужасы какие-то, понимаете? Букеты цветов не помогут, пирожки, торты там, понимаете, вкуснятины всевозможные. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Да сколько бы ты его ни кормил, это злой медведь голодный, понимаешь, это зверюга. Понимаем? Сегодня мы не касаемся этого направления, хотя это действительная правда. Мы не в ту сторону идем. Заступить народ Божий. Священники, мне хотелось бы сегодня заострить внимание, на которое внимание Бог обратил лично для меня, и чтобы передать его, я скажу. Дело в том, что Священное Писание Нового Завета конкретно говорит, Он сделал нас служителями Нового Завета. Я своим языком буду говорить. Служителями. Так, теперь у меня вопрос возникает, чтобы задать, чтобы мы друг друга поняли. Значит, мужи, мужчины, дядьки, парни, ребята. Вот, вы понимаете, вы вот особенный народец такой. А он говорит, нет. Это вы его служителя Нового Завета. А они кто? Женщины, сестры, бабушки, прабабушки, тети. Девчата, девчонки. Кто они? Священное Писание, когда говорит, оно не обращается к мужчинам. Если оно обращается ко всем, то обращается к мужам и женам, то есть мужчинам, женщинам, парням, девушкам и тому подобное. То есть разделение мужского и женского пола в этом случае не существует. И он говорит, сделал служителями Нового Завета. Значит, служитель, он муж, служитель, ну, служительница, пускай будет такой в русском варианте оборот речи, она. Дальше дети, мальчишки, служителя в своем, ну, а правильно, а кто они? Что, бездельники, что ли? Девчонки в семье христианской, а не служительницы. Вопрос теперь. Ну, Аарон первосвященник. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Он первосвященник. А вопрос к нам, как к новозаветним, всем служителям и служительницам. Независимо от семейного положения, от возраста, от положения по местном собрании, независимо. Вопрос. Ведь обратите внимание, когда наш Господь встретился с самарянкой, потому что назначена была встреча у колодца. Сегодня не будем этих деталей касаться. Она стала служительницей Нового Завета. Она стала слугой, рабой. Ну, как правильно сказать? В одной из притч он сказал, позовите званых, а они, говорит, никто не пришли. Кто куда? Говорит, я женился, а я, понимаешь, там вот быков купил, да не проверил, а я, говорит, там поле, понимаешь, еще не смотрел. Ну, отговорки всякие нашли, отговорки. Он разгневался и сказал, пойдите, найдите, кого найдете? Всех подряд, и добрых, и злых. Но так же случилось. Вот, а ему говорят, ты знаешь, ну собрали кого нашли, говорит, еще есть место и немало. Он говорит, пойдите теперь уже не по дорогам, то есть для меня звучит внутри города, а уже на перекрестке туда, за пределы города там, в деревнях там, еще подальше. Убедите прийти, чтобы дом мой наполнился возлежащими. Кому он это обращается? К слугам, к своим рабам. Отсюда вытекает, вот интересно, женщина из Самарии вдруг оказалась... Позвольте, 12 апостолов пошли в Самарию, да, вот купить пищи, хлеба, да, и они евангелизировали Самарию, да, и они убедили самарян прийти к Иисусу Христу к колодцу, да, и самаряне потом пришли к апостолам и говорят, уже не по вашим словам веруем, но сами убедили, что Он есть Иисус Христос, да? Нет, так же не было. А как было? Они только хлеб купили. Кто его знает, как они покупали? Знаете, как они, наверное, покупали? Иудеи с самарянами не сообщаются. Слушай, в резиновых перчатках дай твоего хлеба. Ну, тогда резиновых перчаток не было. Ну так? Ведь она же им сказала ему, Иисусу, как же ты, будучи иудей, просишь у меня у самарянки пить воду? Для меня звучит так. Самарянец говорит, пришли. Вы, иудеи, пришли к нам в Самаре покупать хлеба, пищи. Ладно, деньги, понимаете, закрывают глаза на всякие вещи. Значит, там язык не повернулся евангелизацией заниматься. Купили и пошли, на этом все дела. А она проходит университет, как быть слугой, рабой. Вот она, понимаете, тут же открыла ему сердце, рассказала. И тут же... Вы знаете, вот интересно, на совете неба решается вопрос. Ну, сегодня мы Исаию тоже должны будем немножко коснуться. Бог говорит, ну, когда Исаия уже прошел очищение. И говорит, тогда, говорит, я услышал. Что ты услышал? И Бог сказал, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Это не выскочка. Это представить себя в жертву живую, разумную для служения пред Богом. По-другому звучит. На совете неба решается вопрос. Кто пойдет для нас в Самарию? Кого нам послать в Самарию, к самарянам? 12 апостолов, говорит, бесполезно достучаться, не достучишься до них. Они хлеба купят, там еще какие-то продуктов, и скажут, ваш прах на вашей голове, и мы пошли назад. Ну что они там скажут, я не знаю. А она идет и приводит народ, и народ уверовал, и она их евангелизирует. Она убедила, чтобы дом наполнился возлежащими. Эти возлежащие находятся возле колодца. Это уникальное событие. Сегодня я в эту сторону не буду идти, иначе это будет долгое рассуждение, нужное, хотя необходимое. Вот здесь вот интересная деталь, вот которую мы сегодня прочитали. Вот давайте сейчас прочитаем к самарянке и к событию с Иисусом Христом, с самарянкой. Смотрите, как оно звучит. Вот он сидит возле колодца. Я сейчас не сказал и не говорю о том, что это место Писания именно об этих деталях касается. Но как узловой пример, как 1 плюс 2 равняется 3, как формула закона его, я ее так читаю. Вот он сидит возле колодца и говорит, огонь пришел, я неизвесть на землю Самарии. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся, только, говорит, некуда этого огня ложить. На 12 жертвенников моих, говорит, апостолов не ложится, не опускается огонь. Ну где же найти? Он-то знал, где найти. И Бог производит действия и хотения в очень нестандартное время, в которое за водой никто не ходит. Это был 6-й час, не 6, а 6. От 6 утра 6 это 12 полдня. Нун по английскому языку. В это время за водой никто не ходит. Потому что солнце пек в голову, начинает с 12 до 3, до 4, ну, примерно так. Обычно вечером. Очень похоже, что самарянка пришла для того, чтобы на языки не попадать, потому что у нее... И этого, которого имеет не муж, а это уже 6, это и что дальше могло быть, это вообще какие-то кошмары. И вот тут ставится вопрос, так где же тот жертвенник, где, на который бы этого огня положить? Чтобы этот огонь внесли в этот город. Внести огня в город, внести огня в семью, внести огня в очаг домашний. Это же большое благословение, правда, да? Вот, знаете, уже гаснет, гаснет, и вот трусень надломленная не преломил, льна курящегося не угасил, да? Значит, ну а как это сделать, чтобы лен курящийся не угас? Значит, ему создать все необходимое, чтобы произошло действие. Вот она самарянка. Вот и теперь ее можно назвать. Ну, Аароном язык не поворачивается назвать. Ну, как назвать? Ну, Мариамом. Давайте назовем Мариамью. Почему? Потому что Мариам, Аарон и Моисей. Бог через них вывел. И когда вывел, то необходимо было, понимаете, дальше вести служение во имя Господне. Поэтому вот ее бы можно было назвать, что она Мариам, через которую благословение передается. Это большое дело. Это нужное. И вот она вносит этого огня. И теперь в этом городе благословение. Огонь. Это знаете, как звучит? Вот теперь огонь у них, огонь, ну не физического порядка, он радостно горит в семьях, в домах. У них жизнь появилась. У них желание жизни появилось. Они вот, ну у них праздник начался. Вы представляете? Я так думаю, если там календари бы у них отмечались, они бы, ну 100% бы на календарях бы отметили особая дата. Сам Христос, сам Мессия пришел сюда. Понимаем, да? Иисус говорит, вот я огонь пришел неизвестно на землю, и как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. И вот он теперь возгорелся. Возгорелся? Вот нам вот эти вот вопросы сегодня надо рассматривать еще более и детальнее. Почему? Потому что, читаем вот такое местописание в послании Иуды. Иуда, послание, единственная глава, назовем ее первая, стих 21. Ну и в этом 21 стихе нас интересует первая фраза. Не потому что я вырываю с текста, но это нам нужно, вот, если широко рассматривать, это, знаете, очень обширная тема будет получаться у нас. Потому... Но 20-й прочитаем и 21-й тоже. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Это очень интересно звучит. «Дайте возможность Духу Святому своей жизнью создать такую обстановку, чтобы Ему молилось в нас». Ему, кому? Духу Святому. И чтобы Дух Святой не кричал, не вопиял: «Боже, как мне здесь тесно, я ограничен, я оскорблен, мне вот неудобство и тому подобное, я созидаю храм, а они мне вот мешают, он мне мешает, она мне мешает». Ну, это не отговорки Духа Святого, это действительные причины. Я, говорит, произвожу действия, не подчиняется, я хочу сделать освящение, очищение, не делается. «Боже, ну ты же меня послал для того, меня Духа Святого, в смысле, чтобы мною устроился этот храм, жилище Твое, Боже». Ну да, нет, и не оскорбляйте Святого Духа. Значит, оскорбление есть, мешать Духу Святому, чтобы он устроял нас. В таком случае, какого рода будет молитва у Духа Святого? Скажите, помните, мы с вами не так давно касались вопроса «Седьмая церковь Откровения». Ну, к примеру, мы часто ее берем пример, не потому что, понимаете, косточки перемываем, а берем примеры для самих себя. Вот в таком состоянии ты, говорит, уверен в себе, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Не знаешь, что ты жалок, не слеп, наг, советую тебе купить золото, одежду, глазную мазь, вспоминаем. Не холоден, не горяч. Какая там молитва Духа Святого, скажите? Так, и вот к ней читаем, к этой седьмой церкви. «И вы, возлюбленная церковь, назидайте себя на святейшей вере вашей». Что? У них святейшая вера? Что они с ней сделали? Священное Писание говорит: «Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере». Состояние седьмой церкви есть кораблекрушение в вере. Значит, они отвергли добрую совесть. Так, вы, возлюбленные, назидая себя... Как они умудрялись проводить богослужение, и вроде бы назидательно, или как правильно сказать? Как выразить эту мысль? Дальше. «Молясь Духом Святым». Вы что хотите сказать, что они перестали молиться на иных языках? Или как считаем? Я вижу, что они продолжили молиться на иных языках. И если там молился Дух Святой, то он вопил и кричал: «Господи, мне здесь тесто, ты посмотри, ни холодные, ни горячие, жалкие, слепые, нагие,
и самоуверенные в собственной правоте, опьяненные до ужаса. Как это понять? Но они же уверены. Это как спящий на вершине мачты во время бури. Говорят, что у них все хорошо, все нормально, проблем нету. Это об этом сказано вот так, чтобы молился Дух Святой, да? Это вот о таком присутствии Духа Святого, о таком огне. Ну, дело в том, что мы по линии огня сегодня движемся, нам необходимо это рассматривать. Но сейчас другая деталь здесь, которая нам нужна в этом месте Писания. Сохраняйте себя в любви Божьей. Вы сохраните себя в любви Божьей только при одном условии. Если вы в любви Божьей, образно говоря, вот при этом огне вы будете сохранять себя. Если этого огня не будет, сохранения у вас не будет. Вопрос потери огня. Сохранить себя в любви Божьей, это называется для меня, знаете, как звучит? Тогда моя любовь, отвечаемая ему взаимностью. Ну, я пока вместо область не двигаюсь, возвращаюсь чуть-чуть вот в одно направление очень интересное. Какого порядка? В притчах есть очень такое своеобразное местописание, оно, конечно, о другом говорит. Ну, вопрос не в этом, о чем оно говорит, потому что этот пример уникален на все случаи жизни. Притчи, 26 глава, 20 стих, всего лишь его первая половина, формула 1 плюс 2 равняется 3. Притчи 26:20. Где нету больше дров, огонь погасает. Где кончаются дрова, огонь погасает. Огонь на жертвеннике, чтобы не погасал. Огонь на жертвеннике погасает, потому что там нету дров. Если внимательно смотреть, то здесь звучит очень, очень удивительнейший вывод, очень простой. Крест Христов, которым для меня мир распят, я для мира. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Вот они дрова. Крест. Отсутствие креста, кто идет за мной, не берет креста, не может быть моим учеником, у него не будет огня. Дым будет, притворство любви будет, а огня Божьего помазания не будет. Этот человек не сможет сохранить себя в любви Божьей. Потому что погасло. Вот этот закон, вот сегодня к нашему рассуждению. Боже, помоги увидеть это. Дело в том, что в другом месте Писания, когда вот а у Матфея наш Господь говорит, 24 главы, стих 12, будем читать и дальше по теме идем. Матфея 24:12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, значит не будет этого огня. И вот на это состояние, которое люди потеряли огня, ну попробуй ты огня выплесни. Ну попробуй ты вылей этого огня. Ну что ты из этого сделаешь? Если не будет покаяния, ничего не произойдет. Дело в том, что сегодня, когда мы будем с вами касаться, необходимо будет заметить этот вопрос, о котором мы уже с вами немножко коснулись, что жертвенник может быть из камней правильных, из земли правильно, дрова могут лежать. Ну, ветхозаветний жертвенник такой берем. Вот, жертва рассечена, да, она вымота, и ноги вымоты, и внутренности вымоты. Ну, все как по Писанию. Ну, все относительно жертвенника, дров и жертвы, да. Но! В свое время в одни плоти кто-то подошел к нашему Господу и задал ему вопрос, насколько я так помню, какая наивысшая заповедь в законе. Там разные были случаи, но я беру один из них. Иисус сказал, слушай, Израиль, начало первой заповеди вот оттуда. Не оттуда, откуда мы привыкли многие говорить, возлюби Господа Бога всем сердцем, душой, крепостью, разумением, а потом и ближнего. Первая заповедь не так звучит, не здесь начало. Первая заповедь звучит так, слушай, Израиль, Бог так сказал, и так записано в Пятикнижии Моисея. И наш Господь в одни плоти цитирует именно так, как написано, Пятикнижие Моисея, слушай, Израиль. Но слушать будет только тот, но, знаете, вот, если человек любит не Бога, я просто сейчас задумываюсь, как правильно объяснить пример, а чего-то, кого-то другого, то сколько ты не стучи этому человеку, он не слышит. Отсутствие всякого присутствия, понимаете? Вот человек здесь, физически здесь, но внутренне не здесь, находится вот там, в любимом объекте. Бесполезно достучаться. Поэтому слушай, Израиль! Я способный буду слушать только те, у которых сердце направлено к Богу. По-другому это бесполезно.
Слушай, Израиль, Господь наш един есть. То есть раздвоенность сразу приведет к тому, что ты слушать не будешь.
Значит, если у тебя нет раздвоенности, если у тебя всецелое отношение любви к Богу, ну, тогда звучит. И люби Господа, для меня звучит оно очень интересно. Знаете, как звучит?
Ну, теперь ты будешь начинать любить Господа.
Нет, для меня не так звучит. Для меня звучит по-другому. И теперь ты будешь продолжать любить Господа. Для меня вот так звучит, понимаете, первая заповедь.
И вот теперь ты будешь продолжать любить Господа.
И апостол Павел говорит, а вот теперь я еще, говорит, скажу одну фразу. И молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Понимаем, о чем речь идет?
Когда в книге Откровения Иисус говорит, я имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Ты шел хорошо, но остановил. Кто тебя остановил, чтобы не покоряться? Чему?
Истине. Какого порядка?
Любви.
Поэтому вот это очень сильный такой вот вопрос. И вот там одна интересная деталь. И вот наш Господь, когда отвечает, вот это вот рассказал, слушай, Израиль, вот Господь наш един есть, и возлюбить Его вот всем сердцем, душой, крепостью, разумением, и ближнего, как самого себя, то человек, который вот задал вопрос нашему Господу, он говорит, Господи там или учитель, правильно ты сказал, что любить Господа, повторяет эту деталь заповеди, и ближнего – это более всех жертв и приношений.
Как ты сказал?
Знаете, что он сказал? Образно говоря. Вот соорудили жертвенник. Смотри, из каких камней построен жертвенник. Ну, из нетесанных в смысле. Ну, или второй вариант жертвенник. Смотри, как из земли построен жертвенник. Ты посмотри, какие полноценные дрова лежат на этих жертвенниках. Ты посмотри, какие животные рассечены, а как они вымыты, ноги их, внутренности. И вот они приготовленные.
А вот слова вот этого молодого человека, который задал этот вопрос Господу, он говорит... Подождите, вы не туда смотрите. Если нарушение первой заповеди и второе естественно, потому что Господь не единый, кому нужен такой устроенный жертвенник с такими устроенными дровами и с такой устроенной жертвой?
Поняли, что он сказал?
Вы хотите, говорит, сказать, что Бог будет принимать это жертвоприношение?
По-другому.
Иисус вот смотрит вот на такой жертвенник, где нарушение первой любви.
Но жертвенник стоит точно, ну, буквоедно точно.
И вот Иисус смотрит и говорит, огонь, я пришел неизвестно на этот жертвенник, но я не могу огня послать. Огонь не спадет.
Почему?
Потому что конструкция жертвенника все правильно, но конструкция внутренности не норма.
Не норма конструкция внутренности. Пускай будет такое слово. Вот он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но жертвенники устроены. Сегодняшние жертвенники – это поместные собрания. Скамейки, ряды, места для хоров. Я тебе найду 2000... Мест для певцов хора. Ты найдешь всадников, чтобы посадить их туда, на эти, понимаешь, стулья. Ну и толку дальше.
Я не в вопросе того, что молодежь пела сегодня. Я не к этому вопросу говорю. Пожалуйста, слушайте внимательно.
Устроенные помещения, парковки, все виды собраний, служений, понимаете, все устроено. Даже, может быть, нетесанные камни, земля и дрова, и жертвоприношения.
Но нету первой любви, и да не будет огня, будет религия. Будет притворство любви.
И когда нету этого огня, то должны быть эмоции. Эмоции надо накручивать чем? Ажиотажем накручивания чувств.
Ну, думаем, да? И вот он говорит, нарушение вот это обязательно приведет к проблемам. И поэтому сохранять себя в любви Божьей, это очень уникальнейшая фраза, очень глубокая. Если ее рассматривать, то я не знаю, за один день вообще, за одно служение получится ли все это рассмотреть. Даже сомневаюсь. Почему? Потому что это очень глубокий вопрос. Итак, мы с вами подходим к ряду примеров Священного Писания. Берем книгу чисел, это момент, когда случилась беда там. Ну, сегодня не будем разбирать этой беды, что случилось. Там кто-то хотел чего-то, понимаете, и 250 кадильниц и прочее. И там три человека, которые потом уходят под землю, потому что они пошли против воли Божьей. Сегодня не об этом. И там случилось так, вот, что когда Бог показал, эти люди ушли, Каредофан и Аверон, земля разверзлась, они туда ушли со своими родными, близкими, имуществом совсем, и народ, как это увидел, то, понимаете, они бросились разбегаться, то есть по головам пошли друг по другу, тут не написано. Ну, все плотно стоят, понимаете, и вдруг теперь крайние ряды должны убегать. Куда они будут убегать? Эй, вы там сзади стоящие подвигайтесь, мы убегайте, мы сейчас будем бежать, что ли? У муравьев это так получается, эти ряды не пойдут, пока не пойдут те передние. А у людей так не бывает. По головам идут, спасают себя. Ладно, огонь вышел, но чтобы детали было понятно, пускай. И 250 человек, которые не по воле Божьей, и этот огонь пожрал их. Дело в том, что мы хорошо понимали. Кадильницы-то были-то не без огня, они были-то с огнем. Что, пустые, что ли? Там не описываются эти тонкости деталей в нашей русской Библии. Но для меня смотрится, что эти 250 человек притащили, я другое слово не скажу, принесли, притащили кадильницы. Ну, они взяли, а где они должны были брать огня? Они не имели доступа в святая святых, понимаете, не имели доступа того святилища, чтобы там жертвенника брать уголь и ложить в кадильницы. Значит, они, кто его знает, где взяли? Ведь сыновья Аарона тоже, помним, да, взяли кадильницы и внесли туда чуждый огонь, вложили. Кадильницы, вот они, огонь, вот там угли, понимаете. А Бог говорит, это чуждый огонь, это огонь не оттуда во взятый, не оттуда во взятый. И Бог поразил. Каким образом поразил? Огнем там или как? Это уже детали. В кадильнице 250 человек. Для меня звучит, что они обязательно должны были быть с огнем. То есть с огнем чуждым. То есть с огнем невзятым жертвенника Господнего. То есть они не имели права брать того огня. Почему? Потому что их состояние не соответствовало. И выходит огонь от Бога, пожирает их. И все, вроде народ прозрел. Ну, посмотрим, что будет на следующий день. На следующий день приходят, и там начинается. Вот, на другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господен. Вот она реакция народа. Бог говорит, отойдите, я их погублю. Началось поражение. Нас сейчас интересует следующая деталь, на которую Бог обратил внимание, чтобы мы обратили. И вот, «Осторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Общество, то есть всех. Ну, там считанные единицы, может быть, останутся. Те, которые не кричали. Те, кто кричали, вы погубили народ Господень, значит, они все погибнут. Сегодня не об этом. Но они, в смысле Моисей и Аарон, пали на лица свои и сказал Моисею и Аарону, «Возьми кадильницу и положи в нее огня». Откуда? «С жертвенника». «И всыпь курение, и неси скорее к обществу, заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества». И вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Значит, он побежал, надо понимать, к жертвеннику, взял кадильницу, взял огня оттуда, то есть раскаленные угли, клещами брались они, потому что руками ты их не возьмешь, это раскаленное все. Закрывается там кадильница, я не знаю точно конструкции, там разные несколько конструкции, вопрос тоже не здесь. Всыпаются курения, в смысле, ну, растение такое, которое, когда на огне, то оно очень приятные ароматы издает. Курение называется, не курево, что сигареты курят. Это, знаете, что называется, когда сигареты курят? Это Бог хочет, чтобы было курение вот такое по Ветхому Завету. А тут, понимаете, изо рта дым идет. Это бесовщина. Но сегодня не об этом. И вот он идет и становится между мертвыми и живыми. Заступи народ. По-другому. Вот сегодня у нас в теме, вот это основная, главная идет мысль. Какого порядка? Священники Аароны, это я, ты, мы, вы, они, независимо, братья, сестры, независимо, ребята, девчата, независимо. Каждый им заступи. Ну, давайте, чтобы было понятно. Ну, представьте, родители ушли, мальчишек нету, девчонки остались. И в шатрах народа Израиля, вот когда из Египта вышли, понимаете, в пустыне. Ну, так, ну, к примеру, так случилось. Период, когда змеи ползают. И вот маленькая сестричка, а другую маленькую ужалила змея. А вот эта слышала, что, оказывается, надо на медного змея смотреть. Что она сделает? Она заступит народ Израиля. Она возьмет кадильницу, она возьмет огонь жертвенника неба. Я уже сразу все вопросы собираю, понимаете? Она всыпет туда курение. Да нет уже у нее ни кадильницы, ни угля, ни жертвенника, ни небесного, да ни земного. Ну, по-человечески, так, да? Но она эту малышку схватит, понимаете, своей груди, глазенками будет смотреть. И сестричка выздоровеет. Какое она имеет право? Она же не муж, не мужчина, не представитель мужского пола. Да, что вы говорите? Народ, глаза протри хорошо и мозги, чтобы соображать. Только чтобы никого не обырять. Брат Сергей, а можно, чтобы девчата, жены молились поднятыми руками? Я говорю, ни в коем случае, что вы говорите, разве можно? Я говорю, у меня 4 мальчика, 4 девочки. Когда, говорю, я возвращался домой, то я разрешал ребятам, и они бежали ко мне с поднятыми руками. А девчатам я не разрешаю бежать с поднятыми руками. Они руки за спину и так бегут ко мне навстречу. Мои сыновья имеют право меня обнять, а мои дочери не имеют. Они только так вот руки, вот так вот головку так вот на меня ложат. Это безумие. Дошло до людей? Наверное, может быть, не знаю. Но сегодня не об этом. Заступить. Это вот оно, заступить. Это священнослужители, служительницы Нового Завета. Вот он здесь говорит, интересный закон. Ты являешься священником. Я не беру первосвященник, священник, я не рассматриваю сегодня этот вопрос. Бог показал интересную деталь. Служителя Нового Завета. У кого? На челах помазание Божие. Это знаете, как он сказал? Вот, говорит, вы пройдите по всему городу, и вот те, которые переживают о грехах народа, о себе и обо всех, об остальных, ну, об остальных деталях таких, вот таковым, говорит, поставьте печать на чело. И, а у кого не будет, всех убивайте, не жалейте, от стариков до грудных детей, ну, примерно так. Интересно. Значит, оказывается, получается переживание за себя, за других, за родных, близких, дальних, друзей, за чистоту и святость. Это есть на челе диадема, помазание. И вот с этим помазанием ты подходишь и берешь этого огня, жертвенника неба, ложишь в кадильницу своей внутренности. И изо рта у тебя выходит курение, благовоние, молитва, ходатайство. Ты священнослужитель, священнослужительница Нового Завета. Независимо, какой твой возраст. Иоанн пишет о 4 возрастах. Дети, юноши, отроки, отцы. Да не о физическом возрасте, он о духовном. Да хоть пускай и о физическом, какая разница. Заступи. Для меня звучит, что вот эти угли, которые там вот жертвенника надо было взять, то есть по-другому звучит взять огня жертвенника. Огонь, ну так не возьмешь, это должны быть угли. Для меня звучит, что на этот жертвенник, когда он был создан, должен был обязательно упасть огонь Божий с неба. И вот теперь этот огонь сохрани, говорит, чтобы он не погас. Сохрани. Чтобы огонь на жертвеннике не погас. Чтобы он постоянно был. Это очень неоспоримо важный вопрос. Если в свое время этим занимался и должен был заниматься Аарон, то когда они уже вошли в землю обетованную и времена царств, это выпало на долю царя Давида. Берем Давида. Это описывается момент, когда он сделал исчисление. Это будем читать 1 Паралипоменон, 21 главы, ряд стихов. Ну и с 22 следующей главы, 1 стих. Это тоже очень часто мы берем эти места Писания в разных темах. Сегодня вот к сегодняшней теме. И там описывается момент о том, что случилось поражение. Были причины определенные. Кто в чем виноват был и кто насколько был виноват, это уже детали. Вопрос сегодня не здесь. Вопрос в том, что случилось с народом Израиля. 21 глава говорит, 14 стих и дальше. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять...» Что начал истреблять? «Иерусалим». Заново читаю. «И послал Бог...» Значит, уже умерло израильтян 70 тысяч. Ну, как написано, так вот читаю. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять...» Уже началось истребление иерусалимлян. «Увидел Господь и пожалел о сём бедствии». В конце этой главы написано, 30 стих, «И не мог Давид пойти...» Ну, 29. «Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находился в то время на высоте в Гаваоне, и не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня». Видел, что идет это поражение. И вот послал Бог, и началось истребление уже народа Израиля в Иерусалиме. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Усиянина. Слово «опусти руку» для меня звучит так. Ты еще в ножны не вставляешь меч, он еще у тебя в руках, не в ножнах, и ты в ожидательной позиции стоишь. Вот теперь нужно возбудить внутренность Давида, чтобы Давид заступил народ. Вот она кадильница сейчас будет, а мы будем видеть эту кадильницу. Сейчас мы будем видеть огонь жертвенника неба. Только чтобы мы не путали, существует два жертвенника в молитве Давида. Жертвенник на гумне Орны и Усиянина. И второй жертвенник на гумне Орны и Усиянина – это сам Давид. Или кадильница. Смотрите, что происходит. «И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, не в ножнах, простертым на Иерусалим». Простертым на Иерусалим, о-о! «И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои». Вот начало того, что Давид станет кадильницей Божией, пускай будет такой оборот мысли, или жертвенником Божьим, сам Давид будет. «И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали?» Они сами виновны, потому что Священное Писание говорит очень серьезнейшую такую фразу, говорит: «Восстал сатана на Израиле и возбудил дух Давида». Дело в том, что там описывается деталь. Причиной было состояние народа. Народ был виновен, и никуда ты от этого не денешься. Это категорическая форма. А почему еще Давид стал сопричастен к этой вине? Это тоже серьезнейший вопрос и показатель. «Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не, народе, а не на народе Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Усиянина. И пошел Давид по слову, и так дальше пришел, и вот они решают вопрос купли-продажи, купил. Дальше. «И дал Давид, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения мирные жертвы». Не торопимся здесь, не спеша. «И призвал Господа». Это обобщенный такой стих, который потом дальше будет раскрываться. Мы в прошлые разы с вами разбирали его. «И он, Бог, услышал его, послав огня с неба на жертвенник всесожжения». Если внимательно смотреть эти события дальше, или более детально написанные, то вытекает так. Жертвенник сооружен правильно, дрова лежат правильно, жертва очищена, омыта, или как правильно сказать, рассечена правильно. Но огонь не падает. А почему? Потому что вся загвоздка или вся проблема для того, чтобы упал огонь, сейчас лежит во внутренности Давида. Теперь ты становишься священником вот этого завета на эту единицу времени. Ты должен решить свои вопросы. Ты должен назвать вещи своими именами. Помним, как женщина Самарии. Вот чтобы для нее упал огонь на ее жертвенник внутренности, чтобы она стала, понимаете, вот этой кадильницей, с которой она пришла и убедила народ прийти к Иисусу, ну, чтобы принять Христа своим Спасителем, по-другому не скажешь. Это только после того, когда он ждал, наш Господь. «Это ты правду сказала». Это ты справедливо сказала, назвав, что с тобою и что в тебе. Правда, да? Только после этого падает огонь на ее жертвенник. Он говорит, это я, Господь, я Христос. Вот он, когда падает огонь. Если внимательно смотреть слепорожденного, наш Господь, когда его исцелил, помните, там целая история, родители в сторону отошли от этого дела, чтобы не быть отлученными. Вот в совершенных летах самого спрашиваете, пускай отвечает, и тот отвечал. Его выгнали. Там нужно было еще какое-то действие интересное. Проходит время, Иисус нашел его и говорит, веруешь ли ты в Сына Божьего, да? Ну, примерно такой сюжет. А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус говорит, и слышал ты, и говорил с Ним, и вот Он теперь, вот Он Он. Ну, примерно так. То есть, получается, сам Господь засвидетельствовал, что это я, вот Он я. Огонь на жертвенник падает. Падает. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Вусиянина, принес жертвы. А 22 глава, следующая тут же, первый стих говорит, «И сказал Давид, вот дом Господа Бога, его жертвенник для всесожжения Израиля». Когда ты это сказал? Когда, говорит, огонь упал на жертвенник. А до того, как огонь упал на жертвенник, то ты не мог это сказать. Он говорит, да. А что мешало упасть огню на жертвенник? Признание своей вины, рассмотрение своей внутренности. Если мы будем оправдываться, если мы будем изворачиваться и давать объяснение, огонь на жертвенник нашей внутренности не упадет. Пока место огонь не упал во внутренность Давида, давайте такую мысль возьмем для себя. До тех пор огонь с жертвенника неба не упал на физический жертвенник на гумне Орны и Вусиянина. Все было понятно. В качестве примера берем Исаию, 6 глава Исаии. Там описывается, в год смерти царя Озии, видел я престол превознесенный, и вот сидел на престоле Господь Бог. Ну, что можно было видеть? Он видел, и серафимы шестикрылые были. И вот, когда, говорит, я увидел, то вот я читаю 5 стих 6 главы Исаии. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника». Ну, какого? Что, земного, что ли? Я не вижу, что серафим, понимаете, с неба прилетел в земной храм и из земного храма взял жертвенник, понимаете, огонь. Я не вижу. Потому что у Давида написано, огонь упал с неба. Понимаем? У Ильи потом в дальнейшем тоже огонь будет падать с неба. Когда Соломон построит храм, то огонь упадет с неба. Поэтому для меня звучит, что у Исаии серафим взял клещами уголь жертвенника неба. И вот он коснулся. И вот теперь это освобождение произошло.
Вот теперь вот этот момент Исаии, я вижу у Давида на гумне Орны и Вассианина. Что происходит? Вот он имеет величайшее благословение, Давид. Он признает, там не написано, что Серафим взял клещами уголь жертвенника неба. Не написано, но это чувствуется. И он приносит это, где вина была Давида очищена. И раз оно очищается, это подтверждается тем, что Бог принял жертву. Какую жертву, скажите? Жертву на жертвеннике? На камнях или на земле? Эти плуги, на которых пахали, или вернее, которыми пахали, этих животных, на которых пахали. На этом жертвеннике мы сегодня с вами обратили внимание, или Бог нам обратил внимание, что молодой человек сказал: «Не-не-не-не, это, говорит, не та жертва, которая лежит на дровах, да на камнях или на земле. Это не та жертва. Вот любить Бога и ближнего, вот выше всех жертв и приношений». Вот этот вопрос, если решается, тогда по Ветхому Завету огонь упадет и на ветхозаветнюю жертву. Вот что произошло у Исаии, вот что произошло у Давида. Поэтому сегодня вот очень интереснейший такой вопрос для нас с вами. Какой? Обратим еще внимание на такие детали. Римлянов, 12 главы. Берем, 9 стих тоже можно, чтобы просто сюжет был понятен, с 9 по 11 стих почитаем. Римлянам 12 главы, с 9 по 11. Любовь да будет непритворная. Вот это наш вопрос сегодня, который мы берем. Отвращайся от зла, прилепляйся к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Частично берем этого детали, может быть, не все. В почтительности друг друга предупреждайте. Не пальцем грозите, а опережайте. В усердии не ослабевайте. Вот теперь деталь. Духом пламенейте, Господу служите. Для меня звучит так. Все это называется Господу служить, но одна из деталей. Вы будете служить Господу, если будете духом пламенеть, если любовь не будет притворна, потому что притворство любви – это чуждый огонь. Успеваем? И он говорит: смотри, внимательно рассмотри свое служение пред Богом. Где оно заключается? Прийти на собрание, быть в помещении, все вопросы, все устройства, все организации, все необходимости. Он говорит: нет, это называется всего лишь навсего устроение жертвенника. Но, говорит, жертвоприношением является сначала твоя внутренность. Почему в свое время наш Господь в одни плоти говорил: фарисей, очисть сначала внутренность чаши, тогда внешность у тебя будет чиста. Получается, при очищенной внутренности очищается внешность. При огне во внутренности не спадает огонь на ветхозаветние жертвенники. Теперь еще один из моментов, на который надо будет очень так обратить внимание. Вот интересно, наш Господь в одни плоти говорил в разных притчах, и один из моментов, он говорит такую деталь. Давайте мы это прочитаем, нам тоже необходимо будет сегодня задуматься немножко об этом. Луки 12 главы с 34. «Ибо где сокровище ваше, там сердце ваше будет». Это относится к сюжету немножко раньше. Но для меня звучит, это тоже относится к следующему тексту, который дальше идет. Луки 12, 34. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Для меня звучит так. Вашим сокровищем должно быть, это говорю для меня, хотя где сердце, там сокровище, где сокровище, где сердце, там немножко раньше описывается. «Да будут числа ваши препоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего брака, дабы, когда придет постучить, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин пришет, найдет бодствующими». То есть, они будут припоясаны, светильники горящие, и они готовы сразу открыть. Истинно говорю вам, он припояшется, посадит их, и, подходя, станет служить им, что не случилось с Суламитой. У Суламиты это не случилось. Она не ожидала, не припоясана, значит, светильник не горящий. Для меня звучит: сокровищем вашим должно быть в сердце вашем вот эта любовь. И вот эта любовь – это сокровище, это огонь. Этот огонь не даст вам спать. У вас внутренность будет бодрствующая. Вы не будете спящие, сонные. И вам захочется светильники зажечь, как в книге Притч, в последней главе. И вот светильник у нее даже ночью не гаснет. У праведников светильники радостным огнем горят. Заступить народ? Вот когда ты сможешь заступить народ. В Притчах 31 главы говорится, она заступает свою семью. У нее все там на своих местах. Дети одеты в двойные одежды. Муж у нее известен у ворот. Знаете, как это звучит? На сегодняшний день новозаветнего такого понимания, это примерно будет выглядеть вот такой вариант. Ну, не примерно, а абсолютно конкретно. Наш жених Иисус Христос, мы его невеста. Вот он в воротах неба будет известен тем, что мы его невеста, любящая его. Дальше. По-другому он будет говорить так. Отец, ангелы, вы представляете, вот об одном грешнике кающемся. Ангелы радуются, да, о каком грешнике кающемся? О свиного корыта? Что вы говорите? Это на своем месте. А Суламит, это у свиного корыта или у какого корыта? Да нет, никакого корыта, что ты говоришь, на своей постели, вот то и проблема. Поэтому вот это вот прозрение, знаете, что происходит? Это получается, Господи, ну, получается, мы как седьмая церковь книги Откровения, сидим на скамейке, все в порядке, и все нормально. А он говорит, а где огонь? Если нету огня, где? Где это? Куда оно делось? Где сокровище? Ах, вот оно. Заступить в песне песней звучит и очень интересно. Что значит заступить? В песне песней 8 главы 6-7 стих. Но я его целиком прочитаю и заострю внимание на то, ну, на ту деталь, на которую Бог заострил внимание. Смотрите, как написано. Ну, давайте с 5-го. Песни песней, 8 глава с 5-го. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Ну, не будем сейчас это рассматривать. Под яблоню разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое. Интересно, кто кому говорит? Как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люто, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламени весьма сильные. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Для меня звучит вот эта пара стихов, 6 и 7, это, ну, она говорит о своей внутренности. Либо, с другой стороны, ему рассказать, он говорит ей о ее внутренности, какая должна быть. Хоть так, хоть по-другому. Одна деталь. Здесь говорится, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламени весьма сильные. По-другому звучит так. Заступить себя или сохранять себя в любви Божьей, это называется взять стрелу и наконечник стрелы опустить в огонь, не спадший, или не, да, не спадший, так правильно по-русски будет, с небесного жертвенника на жертвенник моей внутренности. Беру эту стрелу в этот огонь, уже и та любовь его, а тут она и мою воззажгла любовь, и этой стрелой поражаю грех на расстоянии. Вот что для меня на сегодняшний день звучит. Сохраняйте себя в любви Божьей. Вот оно. Значит, вот этот огонь не должен погаснуть. Он должен гореть. А теперь давайте разбирать себя. И вот мы сегодняшние Аароны. Вот мы сегодняшние Исаии. Вот мы сегодняшние Давиды. Ну, это очень громкие имена, очень громкие имена. Ну вот мы сегодняшние те детки, которые, понимаете, своих братиков и сестричек будут спасать, смотря на медного змея, находясь в пустыне. Ну вот они, да? Вот эта женщина из Самарии. Ну вот они, да? Так? Он говорит, возьми этот огонь. Знаете, когда женщину привели побивать камнями, там было 4 группы обвинителей. Небо. Преисподняя или ад?
священнослужителя и вообще окружающие люди. И четвертая категория обвинителя – это она сама. И когда Иисус сказал, кто из вас без греха, бросьте камень. Они побросали и ушли. Он говорит, где твои обвинители? Я так на пальцах покажу. Из четырех категорий – небо, преисподняя, люди и она сама. И он говорит, где твои обвинители, люди? Никто тебя не обвинил? Она говорит, нет. Он говорит, и я тебя не обвиняю. Остаются две категории. Дьявол не сможет тебя обвинить, потому что я тебя не обвиняю. Остается одна категория – ты сама. Есть люди, которые не могут себя простить. Считают, что это не положено. Что они такие грешные, что их не грех такой громадный, что он тяжелее всех грехов, какие существуют у всех грешников всего земного шара, что Иисус не может поднять их ни во греха. Они говорят, что они не нужны Богу, и они забыты всем, и всеми, понимаете, еще и Бога, понимаете, отвлекать у него столько дел, что у него не хватает времени для них. Это такое сумасшествие такое, понимаете, поврежденный ум. Это страшная картина. По-другому звучит так. Женщина, нету обвинителей. Последним обвинителем являешься ты. Я вот с тебя снимаю вину греха твоего. Давид об этом очень интересно говорит. Ты снял с меня вину греха моего. Иди впредь не греши. Давайте мы со стороны посмотрим на нее. Ее ведут как? Ну, явно, что лицо поникшее. Все, приговор к смерти 100%. Взято на месте преступления? Да, понятно. По закону надо побивать камнями? Да. Вон какая группа этих людей, которые собираются это исполнить. Камни у них в руках. И при том, это были не подростки, это были взрослые люди. Это были старцы. Это были знатоки Священного Писания и закона того времени. А тут сидит 30-летний. Наш Господь, начиная служение, был 30 лет. В 33 с половиной он закончил служение, был распят, воскрес и вознесся. То есть старцы стояли, понимаете, вот ну, молодой мужчина сидел. То есть наш Господь 33 лет, примерно такой возраст. И когда он сказал, иди впредь не греши, скажите, пожалуйста, как перед нашими глазами картина эта рисуется? Что мы видим? Она понурая? Или она ожившая? Вы знаете, она счастливая. Ну, она воскресшая. Ну, что еще сказать? Что еще сказать? Что сказать? Я сейчас скажу что-то. Вы согласитесь с этим? Это времена крепостного строя. Кто не знает, что такое крепостной строй, ну, представьте, рабовладельческий. Ну, пускай будет так, какая разница. Потому что молодежь не всегда понимает, что такое рабовладельческие, если они не знают, вернее, крепостной не понимают строй, понимают рабовладельческие. Пускай будет так. И вот у хозяина было много таких людей, кто, значит, под его руководством были, или под его хозяйством, или как сказать. У него был вот такой, назовем, раб, пускай будет раб-повар, а у повара-раба был раб, тоже мальчуган. Но между поваром и мальчуганом родственной связи никакой не было. Они просто рабы были этого хозяина. И вот надо было печку растопить, надо было дрова принести, и уголь, надо было воду принести. Надо было, когда вот дрова прогорают, и уголь, золу убрать. Ну вот этим мальчуган занимался. Его возраст лет 10-12 примерно. Свободное время там или ножичком что-то резал, или камушки кидал. Случилось так, что он камушек кинул, а пробегали хозяйские утки. И одной утке он попал в голову, зашиб ее, ну, насмерть. Она закричала, задрыгала, запрыгала там, понимаете, остальные с криком убежали, а эта подрыгалась, подрыгалась, и конец ей. Все, убил. Он туда-сюда попался. Посмотрел на кухню, летняя кухня, ну, солнечный день, видать, был, понимаете, и он в окне не заметил, что там повар был. Повар этот раб тоже. И мальчуган быстренько эту утку, понимаете, ямку куда-то утащил ее, в ямку закопал. Ну все, да, с рук ты пыль стряхнешь, а с твоей внутренности она не снимается. Утка не воскресает, понимаете. И потом, мальчик, скорее воду, он, знаете, ну в таком состоянии, там воду, там дрова давай сюда, уголь скорее, потому что надо готовить кушать. Хозяин-то кушать же захочет, надо же подавать горячее, чтобы было. Ладно. Мальчуган все сделал. Потный сидит, понимаете, там отдыхает. А этот кричит, повар, скорее, давай еще там что-то делай. Мальчуган там уже что-то еще сделал, потом говорит, я уже устал. А повар говорит, скорее. Мальчик говорит, я устал. А повар ему говорит следующую жуткую фразу, а утка? То есть повар был свидетелем, как мальчик забил насмерть утку и как он ее спрятал и закопал. И теперь мальчик стал рабом, он раб был у хозяина, а теперь будет рабом у повара. Повар из него лимон, как с лимона, сок будет давить, веревки вить, есть такое выражение, понимаем? Все, и мальчик раб. Был один раб, а теперь двойной раб, или раб в квадрате в десятой степени, понимаете? И вот истязание вот это, какого порядка? Давай делай то, давай делай это, давай делай. И хозяин, не хозяин, а этот вот повар сидит уже, отдыхает, понимаете, а мальчугану мучается. И вот однажды мальчику пришла такая мысль, будь что будет. Дело в том, что повар говорил, если не будешь делать, я скажу хозяину, хозяин тебя с собаками затравит. А собаки нападали, загрызали даже до смерти. Или кнутами, скажут, чтобы иссекали. Когда кнутами иссекали, то сначала одежда лопалась, а потом и кожа лопалась. И, ну, короче, живой труп без малого. Ну, можно так засечь человека было плетьми, что человек мог умирать. Дальше. И вот это мальчик уже из страха наказания вот такого стал, ну, я не знаю, как, какое слово сказать, рабом вот этого повара. И потом однажды он говорит, будь что будет, пойду к хозяину и скажу, как случилось, что я вот кидал камушек и вот убил утку и спрятал. Знаете, как трудно было идти на это исповедание, покаяние, осознание. Что мальчуган столько понимал? Ну, что-то понимал, что-то не понимал. Он уже хотел приговор к себе, чтобы был применен. И когда он пришел к барину, к этому хозяину, что тебе надо? Ну, как там разговор-то, насколько я помню, неверующий человек был. Ну, понимавший, что такое добро и зло, или как правильно сказать. Ну и мальчуган стал рассказывать, что вот так случилось, камня кинул, утку забил, да вот взял в землю, закопал и все. Вот он все рассказал и стоит. Сейчас будет решаться приговор. Сейчас что-то случится. Значит, будут бить, будут наказывать. Какие методы будут, это уже детали. Что будет дальше происходить, тоже детали. А хозяин сказал, ух ты такой, раз этакий, ну ты ж смотри в следующий раз, куда камушки кидаешь, камни кидаешь, чтобы не попал. Иди, свободен. Все. Я не помню, как это было сказано, но примерно. Скажите, как вы видите лицо этого мальчугана? Вот он вышел. Для меня звучит, появилось второе солнце на небосклоне. Сияет! Ну, весь мир ему подарили, или воскрес из мертвых, ну, образно говоря. По-другому, был рабом у повара, а теперь свободный. Даже у барина, у хозяина. Дальше. Он скатился с этих лестниц. Знаете, я не знаю как. Он кричал, ликовал, летел на крыльях счастья. На крыльях свободы. Не на крыльях ветра. Но время прошло, понимаете, и повар кричит, где ты, слушай, скорее, надо уголь, дрова, нужно воду. Ребенок этот, подросток, ликует, сияет. Я бы сказал, что у него лицо как у ангела. Думаю, что не ошибаюсь. Дальше. Это все к этой женщине, которую вот побивать камнями. Жертвенник, смотрите, как срабатывает. Ей нужно сохранить себя в любви Божьей. Вот куда мы сейчас с вами подходим. И когда мальчуган наработался и в мыле, есть такое выражение, знаешь, вот течет уже с него пот. Вот. А повар кричит, скорее надо еще вот это сделать. Он говорит, я устал. Радующийся, ликующий, предвкушающий независимость. Правда, да? А утка! Это возглас повара. А мальчик отвечает, знаете что? А барин простил. И все. Мы видим разницу, нет? Как пошла женщина? Для меня смотрится осыпающаяся роза, гнилая вот такая, вялая, все уже кончено, приговор к смерти, ее привели. И когда он ей рассказал, то на ее внутренность падает огонь жертвенника неба. Понимаем? Она, для меня звучит, она осознала, что, зачем, почему, как она влипла, как она попала, почему она пошла этим путем, до чего она докатилась. Зачем кого-то обвинять, себя надо рассматривать и тому подобное, понимаете? Ей смерть в глаза смотрела. Своими двумя глазами смерть смотрела в ее два глаза. Два глаза. Все. Человек здесь, когда смерть в глаза, он уже будет честным, откровенным. Терять больше нечего, кроме жизни. И вдруг свобода. Ой. Я теперь на нее смотрю, знаете, вот... Есть такие бутоны розы, которые только начинают открываться. Ну, немножко приоткрылись. Ух ты! Ну, это же вообще! А какая ты была до сих пор? А вот какая теперь ты? Вот смотрите, написано, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Вот этот огонь с жертвенника неба падает во внутренность Исаии через его покаяние. Падает, но там Серафим принес уголь горящий и коснулся уст физически. Духовно-физически, примерно так будем выражать мысль. Когда Давид на гумне Орны и в Исиане вопиял и молился, то покамест огонь не войдет во внутренность Давида, он не станет кадильницей в руках Аарона. Чтобы заступить народ, а заступить народ можно только при условии, когда огонь упадет, жертвенника неба на жертвенник земли. Получается так, огонь жертвенника неба попадает во внутренность человека, и после внутренности человека с неба падает на жертвенник на гумне Орны и Высиянина. И вот теперь Давид видит, говорит, так вот он храм. Стоп, о каком храме ты сказал? Так вот он, дом Божий. О каком ты доме говоришь? Что храм, который построит Соломон, это храм, это дом, да. Давид, а еще что ты имеешь в виду? Вот он, храм Божий. Для меня звучит, что Давид мог сказать про себя. И к себе обращаясь, он мог сказать, вот я дом Божий. Священное Писание говорит, мы дом его, если упование... И вот чем мы хвалимся, твердо сохраним до конца. А упование есть Христос в нас. Христос в нас? Ой, как мне нравится по этому поводу книги Откровения, два места Писания. И там у него очи пламенные, и там, ну, вот во втором месте Писания в книге Откровения, кто его знает, чего у него такие пламенные очи? Ну, читаю. Откровение 19 главы, 11 стих до 14, или 14 тоже. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный». Праведно судит и воинствует. Ну, понятно, где он будет судить и воинствовать. О-хо-хо-хо-хо. Такой грозный взгляд. Огонь из глаз исходит. Ну, это я не знаю как. Ну, допустим, хорошо. То есть, это такой он против... Того, кого надо пожирать огнем. Ну, примерно так, да? Я не только это вижу. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Вот это местописание раскрывает тайну по евреям. Слово Божие, меч об это острый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные, нет твари сокровенной от него. Обычно читается это к Библии. Но вот это место Писания говорит, что это не о вопросе Библии, а о личности Сына Божьего. Меч об это острый, это он сам. Проникающий внутрь до разделения души и духа. Он тайный свидетель наших чувств, хотений и желаний. Поэтому, говорит, крутнёй не занимайся, называй вещи своими именами. И не надо, понимаете, грешище громадного называть оплошностью грешенёночек. Там сатанюга, понимаешь? А ты писёночек, что ты говоришь? Слушай, что ты ерундой занимаешься? Называй вещи своими именами. Даже маленькое пятнышко в небо не идет. Не надо говорить, что это большое или маленькое, среднее. Очень черное или серенькое. Вопрос же не здесь. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинство небесное следовало за ним на конях белых. Ну, при такой картине, то знаете, ой-ой-ой, это понятные вещи. Ну, такие пламенные глаза. Берем другую вещь. Но книга Откровения начинается с этой детали. Вот на острове Патмосе находился Иоанн. Это же любимый ученик, правда, да? Этому ученику, ну, это не является основанием для дальнейшей жизни Иоанна. Но он был любимый потому, нет. Ну, вот ему Иисус доверил свою маму, вот теперь потому. Не-не-не, говорит, это не надо. Это, говорит, на своем месте. Не начало спасает, а конец. И поэтому для меня звучит так, что Иоанн, находясь в духе, знаете, как это звучит? Это был жертвенник, и он был кадильница в руках самого Бога. И в эту кадильницу Бог потом дает послание. И это курение посланий Иоанн пишет и распространяет. Вот сегодня мы как раз это и читаем. Итак, здесь была встреча, ну, как правильно сказать, жениха со своей невестой не получается, ну, назвать по-другому, давайте, хозяина и раба, ну, примерно так. Но для меня больше звучит, это Иисус говорит, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Вот тут они встречаются как, ну, как друзья, по-другому. Они здесь встречаются как братья, ну, просто привилегия славы у Сына Божьего, ну, они братья. Дело в том, что он сказал, помните, Марии Магдалине, вот Петр и Иоанн уже ушли, а Мария плакала и подумала, что садовник стоит. Если ты, что, говорит, плачешь, жена? Если ты взял, скажи, куда положил? Не понимаешь, надо тебя за живое взять, за твои чувства. Не сентиментальность, не женские чувства, пожалуйста, а вот душу твою. Мария, все. Овцы мои знают голос мой. И вот этот голос, и как он обратился к ней, вы знаете, да тут растаять можно. Ну, в правильном смысле слова. Она к нему равуня, он говорит, не прикасайся, я еще не вошел к отцу моему. И вот там интересная фраза. Пойди, скажи, восхожу к отцу моему и отцу вашему. К Богу моему и Богу вашему. То есть, я для вас брат. И вот этот брат во славе пришел к брату на острове Патмос. Вот он и он. Сейчас они встречаются. И Иисус пришел не судить его, а пообщаться с ним, рассказать ему, передать через него помазание. И в этом помазании, говорит, я находился в духе в день воскресный. Мы понимаем, что это такое. Для меня звучит день воскресный. Это день, когда наш Господь воскрес. Значит, Иоанн вспоминал об этом, рассуждал об этом, и он был в духе. Очень похоже, что это у него каждый день происходило. Но на этот день вот так. И вот теперь Иоанн пишет, в каком виде, говорит, он явился ко мне. Читаем. 9 стих Откровения 1 главы. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос». Как бы трубный, ну как трубы в смысле, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию, Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной и обратившись, увидел. Для меня звучит так, успел увидеть, прежде чем упал, потому что дальше он упал как мертвый. Ну, это в положительном смысле слова. «И обратившись, увидел 7 золотых светильников», то есть успел. «И посреди 7 светильников успел, значит, увидеть подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир». Это священническая, ну, одежда священников и царей. «И по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна». Не волна морская, а вот у барашек маленьких годовалых. Очень такая шерстка, беленькая, волнистая, очень красивая смотрится. Ну, примерно. Приблизительно, говорит, с чем сравнить. «Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный». Интересно. Вот в песне песней говорит, «Уклони твои глаза или твой взгляд, они, говорит, волнуют мою всю внутренность». Я говорю: Боже, я не знаю как, но Моисей когда-то сказал: покажи мне всю славу твою. И когда Бог сказал, говорит, ты не можешь меня видеть в лицо, и я, говорит, буду проходить, руку, говорит, мою положу тебе на твое лицо. И когда, говорит, пройду, я, говорит, сниму руку, а ты посмотришь мне в спину. Вот тут для меня звучит так. И не насытится око зрением у Моисея. И вот он не отвращал глаз своих. Еще скажу что-то. Он даже не моргал. Вы знаете, он смотрел и пил. Если нам бы со стороны можно было посмотреть на Моисея, это было бы, знаете, на что наподобие? Когда вот Петр был на крыше, и он говорит, я был в выступлении, и спустился сосуд. Вы сейчас кричите там на горе, в расселине, то есть там фактически между гор он стоял на воздухе. Моисей! Он не слышит. Щипайте его, ну, образно говоря, колите его. Он не чувствует, не слышит, не ощущает. Он весь там. Это называется отсутствие всякого присутствия для окружающих людей. Но он там, потому что описывается очень интересная деталь. И был Моисей там у Господа 40 дней, 40 ночей. Воды не пил, хлеба не ел и спать не хотел. Ты, это вообще интересно. Ладно, стрелки бегут очень сильно. И вот тут вот не мог насытиться, но не выдержал, упал Иоанн. И ноги его подобны холкали вану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум. Вот, и так дальше. Ну, дальше уже не будем. Нас интересует вопрос «пламенные очи». Дело в том, что он хочет, чтобы мы смотрели ему в глаза. В пламенные очи. Знаете, что он еще хочет? Он говорит, как я томлюсь. Вот как я ожидаю. Как бы я хотел, чтобы вот этот огонь возгорелся. Чтобы огонь что делал? Горел. Так, тлел. Как лен курящийся. Нет. Горел. Нет. Нет, нет. Как бы я хотел, чтобы он возгорелся. Возгорелся для меня называется, знаете как? Это, я не знаю, как правильно в русском языке сказать. Это не просто горит. Оно просто гудит, бушует. Ну, бушует немножко такое слово сложное в этом вопросе. Вот чтобы этот огонь возгорелся настолько во внутренности, огонь любви, хорошо? Что из глаз огонь будет вытекать. Мы как-то с вами не так давно касались, и в других темах тоже. И вот говорит, послушай, вот я, говорит, хочу сказать тебе, священники, священнослужительницы сегодняшней Нового Завета, вот чтобы, говорит, вот в этом огне были вот такого ходатайства. Но я, говорит, хочу предупредить и заострить, говорит, внимание, чтобы побеспокоились. Мы постоянно в этом огне. Что ты имеешь в виду? Что? Я скажу что-то. Для меня звучит так. Я сейчас беру огонь и беру помазание и соединяю их между собой. Смотри, что получается. В огне непонятно. Огонь не спал, и он должен гореть. И чтобы он не погас, надо подкладывать дрова на земле, и он будет гореть на земле. Хорошо? Я перехожу на помазание. Сейчас мы увидим ошеломляющую тонкость. Я умощен свежим елеем. Что такое свежее? Умощен, значит, кто-то выливает на голову елей. Успеваем? Для меня звучит. Когда он в книге псалмов говорит, я умощен, по-другому. Бог сказал, я сад мой напояю каждое мгновение. Так, сад, это что? Что он, как это правильно сказать? С огнем, как это соединить? Подкладывает дрова, чтобы соком питаться. Он говорит, нет, это я напояю. Если я не буду напоять, то сок с корня не пойдет. Спеваем. Вот это я умощен свежим елеем, да не оскудевает елей на голове. Не то, что ты его на голову себе будешь подливать. Да не оскудевает елей, стой так с твоей головою, чтобы елей с неба стекал тебе на голову. А не то, что ты потом, вот тебе стек елей на голову, а тебе ты подкладываешь елей, чтобы он у тебя не оскудевал. Я перехожу на огонь. Огонь не спал с неба на жертвенник земли. А теперь ты подкладываешь не огня, а дрова и жертву. Значит, огонь больше не будет падать с неба, да? Для меня звучит, когда соединяешь помазание и огонь между собою, ой-ой-ой, я попробую сказать что-то. Народ Израиля шел под огненным столпом.
Под облаком, когда они шли, ну, для меня звучит так.
Ну, это каждый по-разному понимает. Там написано «столб облачный» и «столб огненный».
Столбы вертикально стоят.
Понимаем? Что такое «столб облачный»?
Это, ну, такую массу людей надо было закрыть.
А может, это столб такого диаметра, позвольте я так скажу, и с неба. Я сегодня не буду касаться этой тонкости, для меня именно так.
И когда огненный столб, я именно это вижу и чувствую.
Я вижу сплошной огонь, который непрерывно течет с неба.
И в этом огненном помазании Иисус хочет, чтобы мы с тобой были. И он говорит: духа не угашайте, вот оно что. Духом пламенейте, вот оно что.
Боже, а что у нас со светильниками?
А что у нас с огнем? А что у нас во внутренности?
Он говорит: я даю вам не отсиживаться, а чтобы вы наступали на всю силу вражью. Так, да, правда? И врата ада не одолеют вас.
Не то, что они на вас наваливаются, и вы его двери держите, как Каин. Вот грех возле порога держит, понимаешь, он тебя увлечет в себе, а ты удерживаешь его.
Слушай, ты докатилась до того, что, говорит, уже к твоим воротам, твоих чувств оно приблизилось вплотную. Когда ты возьмешь огненные стрелы, и этот наконечник этой огненной стрелы, в ней стрелы ты опустишь в огонь, и эти зажигательные стрелы, когда ты пустишь, понимаешь, что получается, говорит, ты не подпускаешь врага на расстояние вылета этой стрелы. Там огонь идет.
Не приблизится.
Для меня звучит это слово, как я хотел бы, чтобы, говорит, этот огонь возгорелся. Я, говорит, ищу этих, говорит, жертвенников.
Ну на какой же жертвенник мне, говорит, этого огня послать? Ну где же эти кадильницы? Куда, говорит, мне этого огня излить?
Огненного помазания и благословения. Сегодня вот они мы. Исаия сказал: вот я. Ну, говорит, только ты, говорит, сможешь сказать: вот я. И пошли меня, тогда, говорит, ты будешь очищаться. Вот сегодня наше время. И поэтому, слава Богу, что Бог сохранил наши жизни, мы с вами имеем такую вот привилегию. Слышать такое слово и задуматься о своей внутренности. И посмотреть, в каком мы огне и как прославляется Его имя. Господу нашему слава. Склоняем колени. Будем молиться. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом благословение Твое, помазание славы Твоей, действие Твоей благодати. Благодарность Тебе, Боже. Бывает, просто не хватает слов, чтобы тебе высказать благодарность. Это просто чудесно. Серафимы в свое время, они очень мало говорили, но они очень много сказали в каждой своей фразе. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, вся земля полна Его славы, и небеса небес не вмещают славу». Примерно так. Господи, это действительно правда. Боже, бывают такие моменты, когда просто лишаешься дара речи. Это неплохо, наверное, все-таки, Боже. Но тогда уже из внутренности истекает благодарность мне, Твоему Святому. Вот когда Мария встретилась с Елизаветой, они просто исполнились Духа Святого. И так мало об этом написано. Они говорили, говорили, молились. Они торжествовали, ликовали. Это было огненное помазание, огненная слава огненного Твоего присутствия. Это Дух Святой нашел силу Всевышнего, осилила. Там Духа Святого исполнился маленький Иоанн, которому еще имя не дали, он в чреве мамы своей 6 месяцев. Там явно в этот момент Мария приняла благословение зачатия, благословенного зачатия сына твоего, Отец. Мы благодарны за это благословение, которое даровал ты в сегодняшний день, дающий опять эту возможность, чтобы слова, которые ты посылающий, ты имеющий силу и власть, помазание благодати твоей, Боже, огонь твой, Боже, чтобы внутренности наши были преисполнены славы Твоей. Благодарности мне, Твоему Святому, Владыка, что Ты даровал этого благословения. Благослови нас прославлять имя Твое Святое, когда мы один на один, двое или трое, когда собрание наследия Твоего, Боже, в это последнее время, когда уже впритык
все вопросы, Боже, чтобы быть Твоим благословением, чтобы быть Твоей славой, чтобы помазание Твое действовало, чтобы сила Твоя наполняла. Господи, благодарность за открытое окно неба, благодарность Тебе, Боже, за Твои живые слова, благодарность Тебе за хлебопредложения, благословенные, преломленные и приготовленные, хвала имени Твоему святому. Боже, слава Тебе, что Ты берущий в удел Твой. Слава Тебе, что Ты наполняющий силой Твоей. Слава Тебе, что купальный сердец наших волнений и тревоги от Твоего присутствия и благословения, Боже, что мы можем и о себе молиться, и о родных и близких, Боже, что Ты сделал большое благословение, чудо для нас, чтобы нам быть служителями и служительницами Нового Завета, не буквы, но Духа. Владыка Божий, чтобы духом пламенеть, чтобы Тебя прославлять, чтобы радоваться и ликовать. Владыка Господь, хвала имени Твоему святому, наполняй нас дальше благословением Твоим, чтобы Духу Святому ликовалось, чтобы Он прославил Тебя. Ты сказал, когда Дух Святой придет, Он прославит Тебя. Боже, чтобы не стенал Дух Святой, что Ему тесно, чтобы не стенал, что мы мешаем, чтобы Он бы созидал бы нас, так как Ты желающий. А мы благодарны Тебе за эту величайшую милость Твоего благословения. Мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе за Твое действительно облако славы, за Твой огонь, Боже, и Ты желаешь, чтобы еще более возгоралось благословение в народе Твоем, Боже, чтобы большие воды даже не смогли затушить Твоего огня, чтобы Ты был прославлен и возвеличен. А мы с большой благодарностью пред Твоим лицом, прими от нас благодарность, будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.